Итак, друзья мои, сегодня у нас с вами последняя лекция, последняя такая общая встреча. И, к сожалению, именно на эту последнюю встречу я вам хочу предложить несколько мыслей о духовной жизни. Мы с вами говорим ведь о чем угодно, только не о самом главном, вы сами понимаете. Для нас с вами ведь вопросы духовной жизни, они же не главные. Мы уже духовные, поэтому можно о духовной не говорить. Даже более того, когда человек вдруг начинает говорить о духовной жизни, то его обвиняют даже. Нашелся еще духовный тут. Значит, больному о здоровье говорить нельзя, имейте в виду. Иначе его упрекнут в нежелательных вещах. Ну хорошо. Так вот, просто действительно только некоторые мысли по этому очень важному вопросу. Он включает в себя несколько аспектов, этот вопрос, вернее, множество их. Но мы с вами коснемся, естественно, только немногих. Первое. Вообще, что это такое? Сейчас о духовности так много говорят, что, я вам скажу, подчас создается впечатление какого-то даже хаоса и неопределенности. В понятие «духовность» включают вещи, часто совершенно несовместимые. Ну, вам это давно известно, что это такое. Духовность – это культура, это образование, это интеллектуальное и эстетическое развитие, это воспитание, это умение вести себя и так далее. Христианство совершенно иначе смотрит на эти вещи. Христианство, и в частности у нас речь идет с вами только о православии и ни о чем-либо другом, значит, православие под духовностью разумеет вещи иного порядка. Понимание православия заключается, исходит из того, что духом является Бог, и духовность – это, следовательно, богоподобие. Духовность человека определяется степенью богоподобия. И вот здесь как раз возникает вопрос, в чем же главным должно иметь место это богоподобие? Так-то совершенно очевидно, если говорить в общей форме, если мы начнем перечислять божественные свойства, нам известные, и человек должен во всем этом быть подобен. Но как раз есть вещи основополагающие, то есть первичные, а есть которые следуют из этих первичных вещей. Более того, попытка приобрести что-то вторичное, не имея первичного, как правило, приводит к духовным катастрофам. Об этом святые отцы говорят очень определенно и предупреждают. Нельзя перепрыгивать через ступени. Поэтому вопрос о последовательности духовной жизни – и, в частности, вопрос о том, какие из свойств, будем говорить, что ли, души человеческой являются основополагающими, а какие вторичными, имеет очень большое значение. Так вот, в данном случае, о чем мы будем вести речь? Первое и очень важное замечание, лучше сказать слово об этом, заключается вот в чем. Опыт святоотеческий говорит о том, что, пожалуй, самой страшной нашей болезнью является невидение своей болезни. И это совсем не какой-то парадокс, знаете ли, а это реальный факт. Опыт свидетельствует, что чем меньше человек ведет духовную жизнь, чем меньше он имеет вот той святыни, к которой призван человек, тем меньше он видит всю ту болезненность и страстность своей души, которые присущи ему. Напротив, чем чище становится человек, тем лучше он это видит. Поэтому первая и основная задача, которая стоит перед человеком, желающим как-то понять духовную жизнь и вести духовную жизнь, и приобрести какие-то духовные плоды, заключается как раз вот в этом. В чем? Увидеть самого себя. Познание себя. Пимен Великий по этому поводу прямо говорил, человек тот, кто познал себя. Это очень, кажется, перекликается с древней мудростью тех же греков. Когда, помните, Сократ показал на фронтон Дельфийского храма, где было написано «гнофи сеавтон», то есть «познай самого себя». Верно, познание самого себя является изначальной установкой для каждого человека. Но то, о чем говорили греки, и то, о чем говорит опыт святых, очень различные вещи. Я не буду даже останавливаться на этих различиях, лучше скажу о том, что подразумевает христианство под познанием себя. Опыт каждого, по-моему, человека, каждого из нас, и опыт всех – говорит о том, что мы не очень-то многое замечаем в себе дурного. Более того, дурного мы почти не замечаем. Если что-то мы и замечаем, однако, то обычно всегда тут же присутствует в нашем сознании, в нашей душе целый набор оправданий. Обычно, если что-то у меня худое, я делаю, и я уж не сомневаюсь, что это действительно худое, обязательно тут же мы находим оправдание, миллион оправданий. Когда виноваты мои друзья или виноваты мои недруги, да, когда вынуждают меня какие-то обстоятельства, я бы так не поступил, если бы не. И находится миллион всяких оправданий. То есть внутри человека присутствует вот это искаженное чувство святости. Само по себе чувство святости и стремление к нему – это положительные свойства. Но здесь оно искаженное. Чем? Вместо того, чтобы увидеть то несвятое, что во мне есть, и искоренить его, у нас происходит в человеческой натуре самооправдание. То есть мы всячески оправдываем себя в своих действиях и поступках, не соответствующих совести и заповедям Божьим, закону, что называется. Так вот, повторяю еще раз вам. Первые главнейшие условия, первое важнейшее, что должен приобрести человек, на что должен направить все свое внимание, это увидеть себя, то есть увидеть свои страсти, свои грехи, свои наклонности, увидеть, я бы сказал, даже больше, увидеть, что вообще наша жизнь, вот душевная жизнь, наши стремления – наши желания, да, всю нашу устремленность, увидеть, что они совершенно не совпадают, оказывается, совершенно не совпадают с тем духом, который мы находим в Евангелии. Все устремлено не туда. Но в целом речь идет об искаженной любви к себе, то, что в мирском языке называется эгоизмом. Это, оказывается, определяет весь настрой нашей души. Вопрос. Как узнать себя? Каким образом приобрести это познание о себе? Вот здесь всегда, так сказать, приходится ссылаться на святых отцов. И приведу вам золотую формулу отцов, которую классически, кратко и сильно выразил преподобный Симеон, новый богослов. Он указывает путь, на котором только человек может познать себя. Указывает конкретный способ. Дословно, его слова таковы. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Это вот дословное. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. В данном случае вы, наверное, понимаете, что под словом «научает» подразумевается «открывает ему», то есть делает видимым для него его внутреннее состояние. Немощи – это общее обозначение для всей той совокупности недолжного, что имеет место в нашей душе. Так вот, таким образом указывается очень такой серьезный и важный, и по существу единственно правильный способ познания себя. Он заключается в чем? в сравнивании, это я очень грубо говорю, в сравнивании себя, своего поведения, дел, мыслей и желаний с тем, что именуется, что мы можем назвать нормой этого поведения, этой жизни, этих слов и этих мыслей. Этой нормой для нас является Евангелие. Евангелие Христово и его образ как личности, как человека, и его учение, как охватывающее всю ту норму, будем говорить, человечности, которая дана нам во Христе. Вот это вот сравнение себя с Евангелием ясно показывает человеку, кто я есть на самом деле. Вот это очень, это важнейший момент. Если хотите, это начало духовной жизни. Поскольку только на этом пути сравнение себя с Евангелием я могу увидеть, наконец, кто я есть на самом деле. Вся духовная жизнь, невозможна духовная жизнь без понуждения себя к исполнению заповедей. Невозможно. Почему невозможно? Потому что невозможно познание себя. А без знания своих болезней я не могу думать и говорить о каком-либо излечении. Когда я здоров, что мне нужно, скажите? Вы меня пошлете в больницу, я только засмеюсь. Я здоров. Первое, поэтому важно, увидеть свои болезни, свои действительные страсти, не оправдывая себя ни в чем. Вот из этого сравнения, из этого понуждения себя к исполнению заповедей Евангелия, человек выносит великий и благой опыт, который определяет всю последующую его жизнь. В чем он состоит? Первое. Во-первых, человек видит, что в нем есть. Во-вторых, человек убеждается сам, не повторяя, как попугай, слова святых отцов, а сам убеждается, что он действительно по существу, так как следует, не может исполнить ни одной заповеди. Каждое даже исполнение, видимые знаки этого исполнения – оказывается искажением заповеди, а не исполнением ее, карикатурой, а не исполнением ее. Святые отцы выразили это видение в таких вещах, которым просто приходится удивляться. Святые отцы оплакивали свои добродетели как грехи. Я очень прошу вас запомнить это, так же, как и слова Симеона Нового Богослова. Святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Кстати, сравните здесь, будем говорить так, психологию святоотеческую с психологией католицизма. Для католиков исполнение заповедей что есть? Приобретение заслуг. Вы слышите? Заслуг. Каждое доброе дело есть заслуга. Те же, кто действительно имели духовное видение и вели духовную жизнь, оплакивали эти свои мнимые заслуги. Видели, что это мнимые заслуги. Все отравлено. Отравлено тщеславием, отравлено расчетом, отравлено мнением о себе, отравлено любопытством, исканием недолжного, не то, к чему предназначен человек и чего он ищет. Оказывается, даже наши добродетели оказываются отравленными ядом, который губит нас. Более того, подчас, то есть это очень даже часто случается так, что эти мнимые добродетели без правильного взгляда, без понимания человеком самого себя, оказывается подчас средством еще большей даже гибели человека. Самые ужасные преступления, обратите внимание, совершили самые добродетельные по-человечески, рассуждая люди. Кто распял Христа, вы помните? Кто осудил? Люди, к которым вы с нравственной точки зрения не предъявите никаких обвинений. Морально они были чисты, морально. То есть исполняли закон так, как все положено. Они не воровали, не пьянствовали, не убивали, не грабили и так далее. Они были, кажется, чисты. Но гордыня, страшная гордыня обуревала их в связи с этой их добродетельностью. Кстати, в связи с этим я бы сразу хотел обратить ваше внимание на то, как различаются между собой духовность и нравственность. Это разные вещи. Да, духовность невозможна без евангельской нравственности. Она невозможна. Нравственность же может быть без духовности. И тогда эта нравственность, как правило, превращает человека в святого сатану. Вот эта нравственность без духовности губительна для человека. Без какой духовности? О чем мы говорим? Без прохождения вот этого первого шага на пути духовной жизни, без познания себя, без видения, во-первых, своих грехов, во-вторых, без видения своих подлинных сил в борьбе с этим грехом. Ведь мы же даже не представляем себе, можем ли бороться или нет. Не представляем потому, что никогда и не боролись. А попробует человек бороться. Вот встал утром и попробуй сегодня целый день прожить по-евангельски. Ну, решение можешь такое принять? Можно. Один день пожи. Попробуйте, и тогда увидите, как трудно. Как трудно, например, голодному, страшно проголодался, а тут прекрасный стол. Удержаться, ну, просто хоть просто доесть досыта, не объедаться хотя бы. Как трудно человеку пройти по городу и своими глазами не сверкать направо и налево. Все что угодно. Как трудно там не смеяться и прочие вещи, не болтать, не осуждать. Нужно последить за собой. И мы убедимся, что, оказывается, мы настолько больны, что не можем самых подчас мельчайших вещей исполнить. Самых даже, кажется, простых. Повторяю вам, вот этот вот путь, вот это средство понуждения себя к исполнению заповеди открывает нам не только грехи, но и открывает нам наши подлинные, мнимые силы духовные. Даже кажется, вот сделал человек, уже что-то сделал. Уже даже этим сделанным он уже начинает внутри себя тщеславиться. Это действительно прям какой-то как ядом каким-то поражено все. Уже даже этим тщеславиться. Вот какие вещи открываются человеку, который станет на путь исполнения заповеди Евангелия. Из этого познание себя и видение своих мнимых, скажу вам, сил, подлинных сил, рождается уже искреннее покаяние. Вот когда действительно начинается покаяние. Не отчет на исповеди сделал то-то, 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 а душа молчит, как камень. А начинается искреннее покаяние. Почему? Потому что человек, увидевший и свои грехи, и свое бессилие, он начинает еще видеть, еще одно важное видение открывается ему. Особенно важное, какое? Он начинает видеть, что грех – это не что-то такое даже интересное, или что-то безобидное, или просто предосудительное. Нет, нет. Он увидит, что действительно каждый грех ранит и мучает мою душу. Как заноза. Меньшая, большая, маленькая, крупная, как заноза, которая вонзается в тело. И пока ее не вытащишь, пока ее не залечишь, страдает тело. Вы обратили внимание, что мы сплошь же грешим, правда? Мы ведем же совершенно ненормальный образ жизни. Страдаем мы от этого? Ха-ха, нисколько. Ха-ха, ни малейшего. Уж что-нибудь такое у человека, что творит, тогда, может быть, совесть начинает говорить что-то. Начинает беспокоить душу. А ведь так даже этого нет. У нас произошло то, что происходит, знаете, вот с такими, с рабочими людьми, которые работают вовсю. У них кожа, обращали внимание, толстенные становятся, толстенные. Он может взять горячий, горяченнейший чугун и, знаете, голыми руками его перенести, тут даже и прикоснуться невозможно. Толстенная кожа становится. Вот у нас вот такая толстенная кожа, что, знаете ли, совершаем, непрерывно живем не так и ничего не чувствуем. При правильной духовной жизни человек начинает чувствовать грех. Он начинает видеть, как он ранит душу. Мы же приводим с вами пример того, что самое опасное, когда человек замерзает. Пока он чувствует, уши щипят, это еще ничего, потрет, все в порядке. Беда, когда наступает, когда перестало ухо чувствовать. Вот тут беда, смотри, можешь остаться без уха. Слышите, что такое нечувствительность? Какая опасная эта вещь? Вот это нечувствие, это страшная же вещь. Человек может искалечиться, и вы знаете, как обмерзают люди. Только не последи за собой. Сначала мерзнет, кажется, ничего, а потом ух, и все, и прошло. Можно радоваться. Потрогал, какая там радость. Я уже не чувствую ничего. Отмерзает. Беда, трагедия. Так вот, видите, при правильной духовной жизни человек начинает чувствовать ту рану, те раны, вот тот вот мороз жуткий, который калечит меня и может убить. Видите, что открывается? Из этого вот чувства, я бы сказал, вот этого греха уже, знаете, чувство? Не греха как чего-то юридического, как нарушение чего-то такое, нет. А из чувства вот той болезни, которая проистекает от каждого греха, происходит следующий шаг. Тот, о котором святые отцы говорят, как о необходимом условии, при котором только грех может смываться с души человека. Это они называют словом «ненависть ко греху». Ненависть ко греху. Ну, ясно, наверное, понятно, о чем идет речь. О какой идет ненависти ко греху? Во-первых, это ненависть как к тому, все то, что может мне вредить. Просто даже чисто внешне. То, что вредит, мы опасаемся этого, избегаем этого. Нам неприятно это. Мы боимся змеи, правда? Шарахаемся от нее. Это понятно, о каком роде идет ненависть. Есть и другого порядка вещи. Другого порядка. Как человек ненавидит, например, опять я объясняю слово «ненавидит», как может чистый человек, какая для него омерзительным, ненавистным является какая-нибудь аморальная грязь. Он просто не выносит даже этого. Для него это отвратительно. То, что для распутного, развратного человека кажется своей, что называется, стихией, как вот свинье валяться в грязи, то для чистого человека это отвратительно. Вот у него вызывает ненависть эти вещи. Так что, видите, вот по крайней мере по этим двум, вот эти две стороны у этой священной или святой ненависти. Она возникает у человека, который ведет правильную духовную жизнь. Слушайте, я говорю, правильная духовная жизнь. Я просто очень боюсь, что вот это я постоянно повторяю фразу, что это не звучало как какая-то теория. Речь-то идет о чем? Не ходи по битому стеклу босиком или по колючей проволоке. Вот о чем идет речь. Жизнь неверная, неправедная, она неправильная, эта жизнь. И она нас же мучает. Мы же должны в конце концов понять, что ничего доброго мне ни мира, ни успокоения, ни добра никакого не приносит. Ни гордость, ни тщеславие, ни зависть, ни обжорство, ни так далее, и тому подобное. Вот к чему направлена духовная жизнь-то в конечном счете? Освободить человека вот от этих вот страшных вещей, которые его буквально мучают, раздражают его, и если с ними не бороться, притупляют его. И самое, если хотите, страшное – к чему приводит человека, если не бороться с ними. Это к тому, что преподобный Иоанн Лесевичек называл окамененным нечувствием. Бесчувствие, общее такое бесчувствие, а человек может к этому прийти, это может быть самое тяжелое. Кстати, это бесчувствие, оно порождается, может порождаться двумя вещами. Или беспробудным грехом, что называется, или же порождается мнимой добродетельной жизнью. Но в любом случае, и в том, и в другом, это в конечном счете связано с мнением о себе. Вы попробуйте вору, скажите, что он вор. Он вам ответит. А с чего бы, правда? Он же вор. Ну, вор, правда? Ха-ха. Нет. Попробуйте, подойдите, скажите вы ему. Скажи, ты шпана. Никому и в голову не придет этого сделать. Потому что знает, что будет. Знает, что будет? Нет. Вы знаете, какое мнение о себе? Что вы? Ну, и мы по себе знаем. Попробуй кому-нибудь нам сказать, в чем ты такой, что на самом деле, что мы имеем дурное, и нам сказать. Мы же страшно разозлимся. Оказывается, вот это вот нечувствие, каким бы путем к нему ни приходил человек, в конечном счете порождается вот этим мнением о себе. Вот это мнение о себе, или, как его называют, гордость, она лежит в корне всей нашей ветхости, нашей поврежденности. Ее-то человек и начинает все больше видеть при верной духовной жизни. Кстати, здесь открываются очень большие и важные законы для человека, ищущего Царство Божие. Один из них открывает нам, каковы источники наших страстей. Святые отцы все говорят единогласно, что гордость лежит в основе всех их, но она имеет как бы три рога. Или, если хотите, она проявляет себя в трех основополагающих страстях, из которых рождаются все прочие страсти. Эти вот три основополагающие страсти перечисляет Авва Дорофей в своих замечательных душеполезных поучениях. Кстати, рекомендуйте это читать людям, которые вас будут спрашивать, чтобы почитать о духовной жизни, чтобы было и понятно, и полезно. Вот эти душеполезные поучения Авва Дорофея просто замечательные, простые, любвеобильные, духовные, истинные. Так вот, Авва Дорофей и говорит, что все страсти рождаются от сих трех: славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Вот эти три «С». «С-С-С». Легко запомнить. Славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Он ничего нового, конечно, не говорит. На самом деле это то, что мы находим в Евангелии в искушениях Иисуса Христа. То, о чем говорит тот же апостол Иоанн Богослов, когда говорит о похотях, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот человек что начинает видеть, что оказывается, вот они три эти важнейших канала, вот три эти «С», из которых исходит вся прочая вот эта гамма, скажем, хотя это, пожалуй, слишком возвышенное слово, весь поток того, что именуется на святоотеческом языке, именуется грехом или страстью. Вот в связи с этим, может быть, стоит сказать хотя бы несколько слов о том, какая молитва правильная. Какая молитва является правильной? Я сказал, что появляется вот у человека искренняя молитва при правильной духовной жизни, когда он начинает видеть себя. Так вот, правильная молитва включает в себя вот следующие 3-4 важнейших компонента. Святитель Игнатий Брянчанинов очень точно их называет. Он говорит, что правильная молитва должна совершаться с вниманием, благоговением и сокрушением сердца, и при этом очень и очень неспешно. Неспешно с тем, чтобы ум мог присутствовать в каждом слове молитвы. Он преимущественно говорит здесь о молитве Иисусовой, как самой такой краткой, которую может человек совершать в любом положении, где угодно, и не зависеть ни от места, ни от времени, ни даже от тех людей, в кругу которых он находится. Она никому не видна, никто даже не знает, и человек может заниматься ею. При этом я обращаю ваше внимание на этот элемент неспешности. Понятно, что надо с вниманием, ибо я обращаюсь к Богу. Понятно, что с благовением, ибо я нахожусь перед Богом. И ясно, что с сокрушением, иначе какая же молитва, тогда о чем же молить? Но вот на неспешность обращаю ваше внимание. Это, кстати, оказывается одним из самых таких трудных, что называется, элементов. Вот я помню, в обители Савва Священного, ну там, в Палестине, спросил монах, он сам американец, уже живет там несколько лет, ну, спросил его, как они так занимаются. Он сказал, что им положено там 24 четки в сутки. Четко это 100, значит, 2400 молитв. Это такого обычай был, идущий от самого преподобного Саввы, то, что в каждый час должна освящаться молитва Иисуса. Ну, естественно, человек же спит какое-то время, значит, в час гораздо больше он должен совершать. Ну и встал вопрос о том, сколько же времени так требуется на это. Вот он сказал, по-моему, минут 10 что-то на 100 молитв. Мы говорим, ну а знаете, как Игнатий Брянчина вот пишет? Он говорит, знаю, полчаса. Знает, оказывается, представляете, это интересно. Кстати, Игнатий Брянчина переведен на греческий язык. Я не знаю, весь или не вес, но переведен. Знаю, говорит. Да, ну, вот так, мы не стали не дискутировать, конечно, ничего, но я вам хочу сказать, как человек, который начинает играть, ну, допустим, ну, на фортепиано, как он должен, как медленно выискивает, где она эта, ре бемоль или до диез, медленно находит, правда же, медленно, постепенно. И он, конечно, может достичь потом такого уровня, что все говорят «виртуоз». Так и молитва Иисусова. И не только Иисусова молитва, а любая молитва, она должна совершаться вначале, а мы все вначале, очень медленно. Некуда спешить. Отведите себе время, отведите. Сколько вот на молитву? Пожалуйста, 15, 20 минут, 5 минут, неважно, сколько вот времени отведите. Надо совершать медленно. С тем, чтобы действительно в каждое слово молитвы, в каждом слове молитвы присутствовал мой ум. Я был здесь медленно. И тогда действительно на 100 молитв Иисусовых идет примерно 25 минут. Вот так. Вот в связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на вот эту книгу «Откровенные рассказы странника». Вы же помните, что там описано. Какая там предлагается практика? Практика, которая, конечно, вызывает очень серьезное недоумение. Вы помните, как он 3000 в день, потом 6000, помните, день, буквально через краткое время, и еще дён через 10, уже 12000. Причем кончал он их еще до захода солнца. Если посчитать так, 12000, если исходить из 30 минут, то это 64 часа нужно в сутки. Ну, давайте сократим хотя бы пополам. 15 минут, допустим. Ну, 15 минут. Это все равно 32 часа, вы слышите, в сутки потребуется. Даже если 15 минут на 100 молитвы Иисусова, тогда требуется, чтобы 12 тысяч произнести, сколько? 32 часа. С какой же скоростью? Ну, давайте тогда еще убавим в два раза. За 7,5 минут 100 молитв произнести. Тогда будет 16 часов. Представляете? То есть, какова же скорость, с которой странник произносил эти молитвы? Он же кончал еще до захода солнца. То есть, он это совершал даже не за 16 часов, а за гораздо меньшее время. Значит, он тратил на 100 молитв, затрачивал не 7 даже с половиной минут, а еще меньше. Что же это за молитва? Где она, эта священная неспешность, священное благоговение, с которым человек обращается к Богу? Где она? Вы только подумайте. Это беда, если мы начнем следовать такого рода рекомендациям. Мы превратим тогда молитву, превратим в заклинательную формулу, в магическую формулу, как у индуистов произносят «Ом», так и здесь тоже, только другие слова. На самом деле души не будет уже тут присутствовать. И это колоссальная беда для человека. Тем более какого? Вы вспомните, он же только начал. Начал только. Я не знаю, как когда люди достигают там уж высокого совершенства. Я тут, друзья мои, что нам говорить о высоком совершенстве? Ну, смешно, правда? Это все равно, что, знаете, человек хиленький, хиляк, будет говорить о том, как бы поднимать штангу 250 килограмм. Что нам говорить об этом? Мы знаем свое положение, свое состояние. И ясно, что такой путь, который указан в книге странника, приведет нас к чему? Приведет нашу молитву к магии, к произнесению как можно большего числа. То, что делает буддист, на ветряную мельницу накрутит эти четки свои, и ветряная мельница крутит. Это куда более разумно, чем даже самому бессмысленно уже повторять эту молитву. Итак, оказывается, молитва должна быть неспешной, неспешной, друзья мои. Иначе обессмысливается наше драгоценное время жизни. Мы проводим часы в храме. Сколько часов? Сколько дней? Сколько месяцев? Сколько годов? Я говорю, только проводим то время, которое в храме и стоим на молитве. Подумайте, если сложить все наше время, мы действительно годы же в конечном счете проводим за молитвой и обессмысливаем это время, теряем. Теряем, ничего не приобретаем. А многие при этом не только ничего не приобретают, не только ничего не приобретают, а еще очень много теряют. Потому что я вам скажу, человек, который вот начнет таким образом совершать молитву Иисусову, например, да стремится к большему и все большему числу, и достигая этого, обязательно, и никуда он не денется, он придет к мнению о себе, о своей добродетельности. Это бесспорный факт. Здесь все, это уже прямой шаг к прелести, потому что прелесть, она и вся изиждется на чем? На мнении о себе, на тщеславии, на гордыне. Поэтому нужно очень хорошо, так сказать, объяснять людям и говорить, что задача молитвы состоит не в количестве молитв, а в качестве молитв. Даже не стремитесь даже все прочитать, например, все молитвословия, допустим, вот которые в молитвеннике, а вы лучше за то время, которое примерно знаете, вы лучше простите 3 молитвы, 4 там молитвы, но простите с вниманием, помолитесь, а не вычитывайте. Мы же тратим драгоценнейшую возможность приобщиться к Богу, когда болтаем языком или мыслями вместо молитвы. Так вот, в связи с этим я и хочу вам сказать, что при неверном, особенно при неверном, молитвенном вот таком делании человек легко впадает в прелесть. Кстати, вот приведу вам небольшой разговор великого Сесоя преподобного с другим иноком. Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сесой отвечал ему: «Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари». Высокое занятие, это святитель Игнатий уже говорит, непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасная, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения. Любопытно следующее, что оказывается, если вот так заставлять себя как можно больше читать молитву Иисусову, можно достичь того, что она станет непрестанной, но она будет безблагодатной. Есть молитва непрестанная и благодатная, а можно добиться молитвы непрестанной, но безбожной. То есть, если от часа повторения она, что называется, может войти в наше подсознание. И действительно, знаете, уже, знаете, как вот музыка иногда, надоедливая какая-то мелодия, не знаешь, как от нее отвязаться, из головы выбросить. Так и здесь. Можно достичь непрестанной даже молитвы. Увы, непрестанность еще совсем не знак благодатности. Благодатная молитва возможна только тогда, когда она происходит вот из того видения себя, с которым мы с вами начали говорить, из этого чувства покаяния, из искреннего обращения человека к Богу, из внимательной, благоговейной, неспешной молитвы. В противном случае эта непрестанная молитва станет еще одним мощным рычагом, который вводит человека в гордыню. Вот эта вот гордыня или прелесть на святоотеческом языке, оказывается, с одной стороны, она оказывается уделом всех нас, без исключения всех. Но когда говорят о прелести как особом состоянии, то подразумевает следующее. Наша прелесть всех нас в чем состоит? Мы просто даже не видим и грехов своих. Ну, почти не видим, Господи, раз-два и обчелся. И считаем себя хорошими. Вот в этом прелесть. Каждый из нас считает себя хорошим. У подвижников же прелесть, когда говорится о прелести как особом состоянии, порождается особенно чем? Вот этим внешним подвигом. Отцы делят подвиг на внешний и внутренний. И под внешним подвигом разумеет как раз как можно большее молитвенное правило. Посты, коленопреклонение, там, воздержание во сне, во всем, в пище и так далее. Помощь другим, если священнослужитель, частое совершение богослужений. Все это они называют внешним подвигом. И говорят, что внешний подвиг подобен листве на плодовом дереве. И предупреждают, беда, если на дереве будут одни только листья. Каким бы густыми они ни были, беда, если там не будет плодов. Плод же, это порождается духовным деланием. Духовным деланием, под которым, разумеется, не просто вот этот тот внешний подвиг жизни, а подразумевается кропотливое, постоянное понуждение себя к исполнению заповедей Божьих. Борьба с собой и знамя всей духовной жизни, как завет, как центр, как стержень всего – покаяние. Нет покаяния – нет духовной жизни. Нет покаяния – нет, ничего нет у человека. Обессмысливается все. Поэтому учтите, кстати, вот книги с налетом прелести или прелестного состояния будут много говорить о любви и почти ничего не будут говорить о покаянии. Покаяние смазывается там. И это верно. У человека, идущий неверным путем, он весь горит любовью. Весь. Он любит весь мир. Только странно при этом, он не видит, кто он есть. Это отцы называют мечтательной любовью, лжелюбовью. Это не любовь, это разгорячение крови, говорят они. Возбуждение нервов. Вот этим возбуждением страдают все, находящиеся в прелести. Все. Потому что она порождена внешним подвигом без внутреннего и, конечно, отсутствием вот того видения своего греха, которые служат основой духовной жизни. Григорий Синаид, это XIV век, говорит так: «Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит, в виде мечтаний, это значит одно, в виде мечтаний, и второе, и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину». Первый образ прелести от мечтаний. Первый образ прелести от мечтаний. Что подразумевается под мечтаниями? Много и разнообразных вещей. Первое – это мечтание своего духовного совершенства. Человек ждет уже, как у него это духовное совершенство его, как оно в нем проявится. Ожиданием даров Божиих, ожиданием переживаний благодати Божией. Он мечтает уже, живет этими переживаниями, сочиняет их себе. Другой аспект мечтания выражается в более даже еще грубой форме. Это представление себе разных картин. Библейских, например, картин. Библейских. Представление себе Бога, если хотите, ангелов, распятого Христа, матери его стоящей у креста, например, там и плачущей, рыдающей. Попыткой вжиться в эти страдания Христа, пережить их самому себе. Вот таким образом возбуждается вот это чувство жалости. Кажется, появляются слезы. Человек плачет на молитве. На самом деле он плачет о чем? О грехах? Нет. При чем тут грехи? Он плачет от того, что составил себе картину, как страдает Иисус. Я почему об этом подробно говорю? Потому что это практика, можно сказать, практически всех католических святых. Они воображают себе картину вот этих вот страданий, возбуждаются от этих картин и плачут от них. Франциск Ассизский рыдал даже, дорыдался до того, что у него язвы появились, эти стигматы, на руках, на ногах, на ребре. Да, нервное возбуждение может дойти до такой степени, что открываются эти раны. Кстати, они практически никогда не заживают уже. Если внешние раны заживают легко, внешние, а вот эти, которые вызваны вот этим нервно-психическим, будем говорить, шоком, потрясением, или вообще не заживают, или с колоссальным трудом. Но они у этих людей не могут зажить хотя бы по той причине, что они постоянно себя подпитывают теми же самыми образами и картинами и переживаниями. Вот это то, что связано с мечтаниями. Значит, мечтанием своей добродетели, своей совершенства, мечтанием благодатных даров или же вот этих многообразных различных картин. И то, и другое святые отцы категорически запрещают. Категорически. Поскольку через эти мечтания человек входит в общение не с Богом, а с своими фантазиями. И он кланяется не Богу, а своим фантазиям. Бедный человек. Второй образ прелести, пишет, я продолжаю Григория Синаида, начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Это кажется странно на первый взгляд. Как же такое? Подвижники, пребывающие в таком, знаете ли, аскетическом борении, и вдруг у них тут еще какое-то, знаете ли, сладострастие. На самом деле, опыт опять тех же католических святых, ой, как я вам скажу, сильно подтверждает вот эту мысль Григория Синаида. Это просто, я вам скажу, даже удивительно, как-то неожиданно. Вот целый ряд, будем говорить, жизнеописание католических святых с необыкновенной силой подтверждает эту мысль святого Григория Синаида. Вот нет уже у нас времени с вами. Я вам, ну вот скажу, да, хотя бы. Но вот та же Тереза Авильская, может быть, это 16 век. Это та святая, которую папа Павел VI удостоил теперь уже сейчас высшую ступени святости, он возвел в ранг учителя церкви. Ну, вы, может, помните все эти вещи с Терезой Авильской, как она: «О, Бог мой, супруг мой», как возлюбленный зовет пронзительным свистом, что душа не может, да, не услышать этого, изнемогает от желания. Да, это ужасные вообще вещи. С той же Анжелой Блаженной, которую распятый Христос обнимает, та же Катарина Сиенская, которая видит Христа, жениха, который привлекает ее к себе, слово привлекает, обнимает. И вынимает у нее сердце, дает ей другое сердце и так далее. Романы, настоящие романы, представляете? Настоящие романы, причем даже сопряженные с определенными телесными ощущениями и переживаниями. Об этом пишет очень сильно, например, Дмитрий Мережковский в своей книжке «Испанские мистики». Вот это вот такая романтичность, то есть что это такое? Это мечтательность, сопряженная вот с этим сладострастием, является одним из сильных и ярких проявлений так называемого прелестного состояния. Два слова еще, потому что больше уже ничего не получится. Скажу вам об очень важном вопросе, который для нашего времени в высшей степени просто важен. Речь идет о духовном наставнике. Кто такой духовный наставник православия? Наставником православия является тот человек, в котором я, ищущий наставника, убеждаюсь, что он действительно святой и наставник. То есть этому предшествует опыт общения. Как правило, этот опыт достаточно продолжительный, если нет особых обстоятельств. Это опыт общения, в результате которого, повторяю, я убеждаюсь, что это поистине тот человек, который стяжал Духа Святого, который имеет видение души человеческой, который умеет лечить мои страсти. Наставник – это тот, кто видит душу человеческую. Вот кто такой духовник. Каким образом он становится наставником? Тогда, когда он примет послушника. Когда этот человек убедился и просит у него позволения быть у него в послушании. Тогда только, и то, как правило, совсем не так скоро, он может принять этого послушника к себе. И тогда уже послушник этот, почему идет к нему, он полностью отдается в его волю, прекрасно видя и понимая, что это тот человек, который его ведет по пути спасения. Вот это действительно духовник, это наставник. Оказывается, таких наставников, как вот пишут отцы, было всегда не так много. Всегда не так много. Их всегда искали и далеко не всегда находили без труда. Может быть, уж в самое золотое время, когда еще было много отцов. Позднее же это стало очень большой сложностью. Очень большой. Игнатий Брянчанин, например, пишет, такое приводит слова. Григорий Синаид, я вам сказал, 14 век, решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей. Так сделались они редки. Тем более, пишет святитель Игнатий, в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Вы слышите? Богодухновенных наставников нет у нас. Богодухновенных наставников нет у нас. Что отсюда следует? Что не нужно иметь наставника? Нет. Он как раз говорит о другом. Он говорит о том, что в наше время будет великим, великим благом, если кто-то найдет человека, как он говорит, из старшей братьи, найдет человека, который может помочь ему. Он не является наставником в смысле того, кто видит его душу. Нет. Но он более опытен, более благочестив, более начитан, более разумен. Одним словом, это человек, который впереди меня идет. Как же нужно с ним быть, с этим руководителем, с этим наставником, как мы теперь называем наставником? На самом деле старший брат. С ним, Игнатий Брянчанинов говорит, нужно руководствоваться его советом. Советом. Это очень важное дело. Совет. Но это совет, а не приказ. И он очень и очень различает вот это жительство по послушанию которые возможны только там, где есть истинный наставник и истинное добровольное отдание себя в послушание Отцу. И жительство по совету, когда, если Бог уж даст кому, найдет человека более опытного, разумного и знающего. При этом святые отцы, пишет он, завещевают избирать наставника непрелестного, они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением. И вот скромное отношение, вы слышите, скромное отношение советника к наставляемому. Советник, понял теперь кто это? Ну, духовный отец, в нашем теперь понимании. Так вот, скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условий непременно исполнить его. Он может быть исполнен и не исполнен. Возразят, вера послушника может заменить недостаточество старца. Неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостолов. Вообще, вот целый ряд очень интересных высказываний отцов. Вы, может быть, если у кого есть вот эту книжку, вот эту, если книжка, тут есть о наставнике, да. Вот это «Путь разума в поисках истины», вот это моя книжка. Тут я просто подобрал целый ряд очень таких очень полезных высказываний, да, связанных вот с духовным наставником. Я бы еще одну только зачитаю, я вижу, уже у вас появляются кроткие лица. «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Можно только одно прибавить, что вот этих старцев, которые принимают на себя роль древних, не имея их дарований, нужно всячески оберегаться. Более того, бежать. Потому что тот, кто на себя принимает роль старца, начинает поступать, как Амвросий Оптинский или еще что-то, направо-налево, давать все, женись, разводись, крестись, переезжай, продавай, покупай. Во мгновение ока решает проблему, так, как это были великие святые. Этого человека лучше остеречься. Есть очень большая опасность, что здесь мы имеем дело с чем-то ненормальным в духовном отношении. Ну, хорошо, друзья, это вот немножко, что я все-таки вам хотел сегодня в последнюю лекцию сказать, немножко из того, что, о чем надо было поговорить побольше, но в следующем году приходите, продолжим. Правда? И все. Помолимся, да? Христос воскресе!
Христос воскресе!